Продолжим курс соглашения, который мы начали и уже прошли два больших вопроса. Первый – это общие вопросы о Боге, о сотворении мира, о человеке, о грехопадении человека и страшных последствиях этого грехопадения. И вторая часть, которую мы уже прошли, это практические доказательства вот этого самого грехопадения, страсти, о которых мы подробно говорили, с примерами проявления этих страстей, выделяя и смертные грехи. То, что есть у нас во всех. Если после первой части оглашения у нас еще не родился страх Божий, который должен начинаться с переживания, с определенного такого искреннего впечатления, правильного впечатления о том, что мы же в беде, мы же находимся в большой трагедии, все абсолютно люди рождаемся в этом состоянии погибели, в этом состоянии рабства. И вот если это переживание у кого-то родилось после прослушивания теоретических вопросов, то это очень хорошо. Уже тогда человек мог сказать, что же делать, чтобы спастись? Где же выход? Как избежать вечных мук ада? Если же кого-то не затронула первая часть оглашения с теорией, то тогда мы предложили и практическую сторону дела. Тогда, когда мы говорили о страстях и зачитывали примеры их проявления, каждый мог вполне следить и проверять себя, есть ли такие примеры грехов в человеке. Если есть некоторые из этих примеров, то значит страсть их порождает. Значит, человек, душа заражена вот этой смертельной болезнью, но со смертельными болезнями души, со страстями в Царство Божие никто войти не может. Итак, еще более запереживав о своем состоянии, исследуя себя практически, можно уже глубже запереживать. Более искренний страх Божий должен родиться в человеке, или, по крайней мере, может родиться, который уже можно назвать сокрушение сердца. Ах, если я такой, тогда ведь неминуемо меня ждет вечная мука. Тогда я враг Господу Иисусу Христу своими грехами и друг сатане. А страсти – это подобие сатане, как мы говорили, и кому я подобен при жизни, с тем я окажусь и в вечности. По этой самой причине вот две первые части оглашения вполне могли помочь уже многим сокрушиться сердцем. Так, чтобы в сердце искренне уже родился вопрос, что же делать, как спастись, тогда где научиться спасению, кто расскажет о нем. Но бывает так, что и не первая, и не вторая часть вместе не задели душу человека, либо кто-то невнимательно слушал, либо так рассеян, что никак не может сосредоточиться на этих важнейших жизненных, касающихся вечной жизни вопросах. Тогда такому человеку, прежде чем приступать к третьей части оглашения, которую мы сегодня намереваемся начать, тогда стоит вернуться и еще раз прослушать теоретические вопросы оглашения и практическую часть, вторую, касательно страстей, которые гнездятся в сердце любого человека, и определить свое состояние по их примерам. Может быть, после вторичного прослушивания в человеке зародится это беспокойство, этот первый страх Божий, который есть та движущая сила, которая заставляет нас идти к переменам, которая заставляет нас искать то единственное правильное решение, которому учит нас Церковь, при котором мы можем изменить свое состояние, можем, пока мы еще живы на земле, еще примириться с Богом, изменить свое состояние болезни на попытку выздоровления и, может быть, на реальное выздоровление, так, чтобы образ Божий в нас начал восстанавливаться. Если же не поможет вот это все человеку, тогда трудно ему слушать и третью часть, и не вызовет она у человека никакого интереса, потому что в третьей части мы намереваемся говорить о спасении человеческого рода. Но кто будет слушать о спасении, если он не верит, что он в погибели? И зачем нам призывать Спасителя на помощь, если мы не верим в то, что мы в погибели, мы в беде, что мы в вечной смерти? Хотя мы и состояние вечной смерти показывали, в чем оно выражается в нас, но как-то не задевает чаще всего это наше сердце. Ум холодно воспринимает информацию, и опять она заслаивается всеми другими событиями, новостями и проблемами вот этой земной жизни, в которой мы так активно живем, и так некогда нам задуматься о своей будущей вечной участи. Первый страх Божий, который должен родиться от правильных теоретических понятий о человеке и о грехопадении человека, вот этот страх Божий Авва Дорофей называет вводительный страх Божий. То есть он вводит человека в церковь, вводит человека в покаяние, которое не кончается никогда. Покаяние начинается вот с этих знаний, потому что ум впервые принимает правильное понятие, впервые определяет точный смысл жизни и впервые начинает искать то направление спасения, в котором только лишь и можно пройти и спастись. И вот этот самый водительный страх Божий должен был бы родиться в нас от первых двух частей оглашения. Если же он родился, тогда и третья часть оглашения, спасение человеческого рода, в котором мы должны будем в этой части рассмотреть воплощение, вопрос воплощения Сына Божьего. Очень, с одной стороны, сложный, но с другой стороны, очень важный вопрос, о котором мы сегодня попытаемся начать говорить. О Пресвятой Богородице, о ее детстве, о непорочном зачатии и рождении Сына Божьего. И непосредственно об искупительной жертве Господа Иисуса Христа, о его страданиях на кресте, смерти и воскресении. Если же водительный страх Божий появится в нас, то все последующие действия, которые мы будем предпринимать с помощью веры, они будут в нас развивать этот самый страх Божий. Страх Божий в человеке может совершенствоваться, так говорили учителя церкви. Иова Дорофей говорит, что следующее состояние вот этого самого страха Божьего, это есть уже не рабский страх, а наемнический страх. Когда мы уже хотим заработать спасение, тогда мы уже учимся в церкви, как же нам спасаться. И вот эти знания начинаем применять в жизни. Но когда мы начинаем применять эти знания, вот те правила, установленные в церкви, правила спасения, правила покаяния, заповеди евангельские начинаем соблюдать, то мы видим абсолютную свою неспособность исполнять их. И когда мы пытаемся, мы все время ошибаемся, мы все время падаем. И вот в этом и заключается особенность пути покаяния. Путь покаяния не приводит нас сразу к успеху, не дает нам сразу какого-то достижения, тем более не может сразу дать нам святости. Путь покаяния приводит нас к нищете духа. И вот попытка исполнения тех правил спасения, о которых говорит Церковь, она расстраивает нас, она огорчает нас, потому что мы не можем их соблюдать в действительности. Вот тогда, именно только тогда, когда мы увидим свою немощь, вот это свое окаянство и ничтожество в процессе вот этих попыток борьбы, абсолютную свою неспособность исправлять свою жизнь своими силами, вот только тогда мы поймем по-настоящему свое рабство и по-настоящему ощутим свой плен. Но только тогда у нас родится уже глубокий вопль к Богу, почти крик: «Господи, спаси меня! Теперь я понимаю, что я в погибели. Теперь, наконец, впервые в жизни у меня открылись глаза моего ума, и я увидел подобие сатаны в себе. Как мне спастись, Господи?» И вот это самое состояние нищеты духа – это то драгоценнейшее приобретение, ради которого все христиане и должны входить в церковь. И именно с этого начинается путь спасения. Это начало смирения, а Бог только смиренным дает благодать. Если же мы не сумеем приобрести вот это драгоценнейшее состояние нищеты духа, то и смирения, начатка смирения в нас нет, значит, и благодать не может быть нам дана. Тогда мы будем, как говорится в народе, кувыркаться на одном месте, или можно еще сравнить с тем, как крутится белка в колесе. Мы можем, думая, что мы верующие люди, можем исполнять какие-то внешние дела веры, внутренние не собираясь делать, то есть борьбу со страстями не собираясь вести, и в нас даже может родиться самодовольство. Мы можем искать уже каких-то духовных впечатлений, какой-то духовной радости, блаженной сладости, подобной той, как была у Адама и Евы в раю. Но ведь не можем мы сразу выскочить из нашего состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. Если бы все было так просто, тогда бы это было как-то сказочно. Пришел, что-то с тобой сделали, и ты уже опять как первозданный Адам. Счастливый, блаженный, с добродетелями и уже в вечности. Но нет, мы видим на практике, как учителя церкви проходили долгие годы борьбы с пролитием слез, пота и крови. И вот наше наивное впечатление о том, что можно сразу стяжать благодать, сразу стать святыми, сразу иметь высшие степени добродетелей и духовную сладость, и духовную радость, вот эти впечатления очень наивны. По этой причине мы так подробно говорим в теме оглашения о состоянии человека. Мы так подробно доказываем, что состояние вечной смерти, оно не просто так изживается из человека. Его не просто так победить. Здесь нужно правильное использование свободы, как дара божественной благодати, свободы, направленной на борьбу со злом, который мы в себе развили. И эта борьба не может быть успешной без Божьей помощи. Эта борьба только с благодатью может дать результат. Мы же, надеясь на свои силы, как и в течение всей своей жизни, мы всегда надеялись и уповали на свои способности, на свои знания, на свой опыт, на подсказки умных людей, на чьи-то деньги, на чью-то власть, на чьи-то средства. А здесь все это не помогает. И вот тут-то как раз сокрушается дух наш, и нищета духа впервые появляется. Оказывается, мы сами ничего не можем в вопросах спасения. Вот тогда мы и завопим искренне. Нам нужен будет Спаситель. Не так, как мы первоначально читаем молитвы, а нет у нас внутри, в сердце, вот того горения. Горения, вот того вопля, с которым мы должны искренне бы обращаться к Богу о спасении. А почему нет? Потому что мы не понимаем своего состояния погибели. Мы довольны своим состоянием. Мы привыкли уповать на себя. В нас не родилась вот та драгоценная нищета духа, с которой только лишь и может начинаться спасение. Итак, если страх Божий, который начальный, как бы рабский страх, ужас от того, что я в беде и в трагедии, что вот доказательство того, что я в плену у сатаны, он превратится постепенно уже в наемнический страх, страх, при котором человек трудится для того, чтобы обрести вечное блаженство. Трудится и уже не надеется на свои силы, уже призывает Господа, Спасителя. Вот этот страх Божий может перейти даже в третью степень, как говорили учителя церкви, в частности, я ссылаюсь на Авву Дорофея, он говорит, что есть и третий страх Божий. Он называется любовь. Это совершенный страх Божий. И вот это совершенство страха Божьего, собственно говоря, и уничтожает страх. Потому что, перейдя в состояние любви к Богу, сыновней любви по отношению к Отцу Небесному, когда сын не хочет ни в чем огорчить своего отца, сын так благоговеет и трепещет перед Отцом Своим Небесным, что ничем-ничем не хотел бы его огорчить. Трепещет от того, что из своего состояния погибели и рабства Господь непонятным образом для нас, грешников, постепенно выводит нас в новое и в новое состояние. Причем в этом новом состоянии углубляется в человеке смирение. Это драгоценный дар, это подобие самому Христу. И от этого смирения человек не видит достижений. Человек никогда не восторгается ими и никогда не ждет от Бога каких-то наград здесь на земле. Человек как бы смотрит и смотрит все время назад, вспоминая о своих прегрешениях, вспоминая о своих падениях, не желая прославить себя здесь на земле, желая только одного, чтобы заработать Царство Небесное, а в конечном итоге, как высшее состояние и любовь к Богу, не огорчить, ничем не оскорбить Господа, своего Творца, Отца Небесного, и Спасителя, и Искупителя нашего. Итак, когда мы прошли вот эти первые две части оглашения, теперь самое время, если все-таки мы осознали свое состояние погибели, если теперь мы принимаем на веру то, что мы в рабстве и в плену, и доказательства теперь у нас есть, теперь приступим к третьей части оглашения, которая называется «Спасение рода человеческого». В этом вопросе мы обратимся к иконе преподобного Андрея Рублева. Икона называется «Святая Троица». Здесь таинственным образом иконописец раскрыл удивительные тайны спасения человеческого рода. Здесь таинственно сокрыты те особенности, те вопросы, которые нам сейчас помогут именно для того, чтобы в курсе оглашения понять, как же спасение человеческого рода происходило. Итак, давайте внимательно посмотрим на икону. Для написания иконы был взят сюжет встречи Авраамом трех путников, патриархом Авраамом, праотцом трех путников. Эти три путника оказались ангелами, как говорит нам Священное Писание в дальнейшем. И вот здесь нет тех деталей той сцены, о которой мы говорим, но здесь раскрыто намного большее. Давайте посмотрим внимательно. Все три ангела сидят мирно за столом. Головы всех склонены друг к другу. Нет, здесь не видно, чтобы кто-то из них превозносился или кто-то был главным, главенствующим. Именно мирное согласие, потому что мы с вами говорили, Бог есть любовь. И между тремя лицами Святой Троицы не может быть никаких противоречий. Одна божественная природа, одно божественное естество, но являет нам себя в трех лицах. И вот ангел, сидящий слева, условно обозначает Отца, ипостась Отца. Ангел, сидящий по центру, условно изображает Сына, второе лицо Святой Троицы. Ангел, сидящий справа от нас, условно изображает третье лицо Святой Троицы, Духа Святого. Обратим внимание, что за спиной первого ангела сооружение, здание, дом, Это символизирует то, что Отец предлагает другим лицам Святой Троицы план домостроительства, план того, как будет сотворен мир, как будет сотворен человек. И не только план сотворения мира и человека, но даже и в дальнейшем и план спасения человеческого рода. Вот здесь, как еще по-другому называют икону, предвечный совет Святой Троицы. Вот это, как бы условно говоря, тот момент, хотя здесь нет времени, предвечный, то есть нет еще времени, нет еще веков, это тот момент, когда Бог совещается в сам себе для того, чтобы сотворить мир. Как бы обсуждается, как это будет творение осуществляться. И вот вспомним слова Священного Писания, это первая страница Библии, там говорится так, Господь совещается в сам себе и говорит, сотворим человека по образу и подобию нашему. Обратим внимание, что не сотворю человека, а сотворим. Действительно, так и есть, иконописец так и изобразил, что все три лица Святой Троицы совещаются между собой, как же сотворить мир. Сотворим человека. То есть это не является решением одного отца или другой ипостаси Божией. Это решение всех трех ипостасей. И Отца, и Сына, и Святого Духа. Один Бог. Итак, первый ангел, изображающий Отца, он как бы вносит этот самый план творения. Сын Божий, за спиной которого изображено дерево, есть исполнитель. Исполнитель этого самого плана «И сказал Бог, и стало». И поэтому Сына Божьего, второе лицо Святой Троицы, Священное Писание называет Слово, Бог Слово. И Дух Святой также действует, крепко действует, исполняя все то, что намечено. И за спиной его изображена гора. Гора, как бы скала, это символ крепости, символ твердости. И именно все исполняется так, как задумал Отец, как исполняет Сын и как действует Святой Дух. Ну вот, в тот момент, когда намеревается Господь сотворить мир, мы вспоминаем, что Господь же знает все наперед. Если Господь желает сотворить человека по образу и подобию своему, чтобы наделить человека и умом, и свободной волей, то Господь, мы говорили, что Он предведает все наперед. Разделим, вспомним, в самом начале оглашения мы с вами давали определение, что такое предвидение, а что такое предопределение. То есть Бог не определяет своим разумным тварям, как поступить? Но он только наперед знает, как они поступят, как разумное творение, созданное им, использует свой дар разума и дар свободы. И вот это знание наперед всего того, что будет происходить миром, с миром, который намеревается сотворить Бог, это знание наперед открывает Богу и то, что род человеческий падет. Произойдет страшная трагедия с первыми людьми, отступление от послушания Богу и вхождение в послушание к сатане. Мы разбирали подробно глубину этой трагедии, когда вечная жизнь, которую был наделен первый человек, общение с Богом, благодать, способность обожения и прочее, когда все это вдруг разом теряет человек, и все это оборачивается в противоположное состояние вечной смерти. И вот если Творец это все знает до начала творения, почему же он тогда не отложил свой план? Почему же не изменил свой план? Почему же не прекратил или не запретил сам себе вот это самое творение, которое намечал? Ради чего творить мир? Ради чего творить человека по образу и подобию своему? Разве для того, чтобы человек извратил свое состояние, впал в рабство к сатане, вошел в состояние вечной смерти и результатом кратковременной земной жизни, чтобы явилась вечная мука в аду? Разве может Бог, который любовь, позволить себе такое? Поэтому здесь, на предвечном совете Святой Троицы, Господь, зная наперед о грехопадении людей и о том рабстве, в которое впадут все люди, все потомки Адама, в рабство сатане, Господь намечает, как Он спасет человеческий род. И именно по этой причине не откладывается творение, не меняется план творения. Несмотря на то, что Богу известно, что будет грехопадение. Потому что Господь здесь же, на предвечном совете, намечает, как Он спасет человеческий род. Итак, обратим внимание, на иконе также есть эти детали, которые рассказывают нам о плане спасения человеческого рода, задуманного еще здесь, на предвечном совете. Итак, план опять исходит от Отца. Обратим внимание, что кисть правой руки, которая лежит на колене, Два пальца особо выделил иконописец. И вот ради спасения человеческого рода Отец включает в план спасения жертву, которую должен будет принести Сын. И эта жертва может быть только при том условии, что Сын Божий воплотится. То есть Отец и благословляет чашу, которая стоит по центру стола, и одновременно показывает, как это спасение должно было быть, должно будет произойти, показывая двумя пальцами особенное происшествие, особенное событие, о котором мы как раз сегодня будем пытаться говорить, воплощение Сына Божьего. Обратим внимание на чашу, которую благословляет Отец. Чаша или участь. Чаша. Пить горькую чашу, мы говорим. И по-другому участь. И вот эта чаша, вот эта участь, это участь Сына. Обратим внимание, что в чаше иконописец изобразил голову тельца. Вот эта голова тельца как раз символизирует, что чаша должна быть жертвой. Подобно тому, как в Ветхом Завете приносили в жертву тельцов. И вот закланный телец, то есть отсеченная голова тельца, это и символ жертвы. Все те ветхозаветные жертвы, которые приносились в иудейском народе, они были прообразом вот этой жертвы, новозаветной. Жертвы, которую должен принести Сын Божий. Вот символы. Удивительные символы и удивительные тайны открывает нам икона. Сын. Второе лицо Святой Троицы, второй ангел изображает Сына. Чаша как бы принадлежит Ему, она по центру стола. Он смиренно склоняет голову, соглашаясь с планом Отца Своего. И обратим внимание, кисть правой руки уже не на колене лежит, как у Отца, потому что Отец дает план, а Сын должен его исполнить. Такова воля Отца, но и таково же желание Сына, потому что нет противоречия между тремя лицами Троицы. Бог есть любовь. Но кисть уже лежит на столе, как бы Сын приступает к исполнению. Из этого понятно, что чаша – это участь, быть жертвой за грехи всего мира – это участь Сына. Это Его роль. Недаром одежды у второго ангела красные, цвет крови. Должна будет пролиться реальная кровь Бога-человека, Господа Иисуса Христа, реальная кровь на кресте, для того, чтобы спасти всех нас от вечной смерти. Недаром дерево, которое за спиной Сына, оно именно здесь изображено по центру, потому что древо по-другому еще переводится как крест. Действительно, и крест, на котором будет распят Господь Иисус Христос, крест деревянный. Но дерево зеленое. Зелень дерева отображает жизнь. Итак, Господь своим страданием на кресте, своей крестной мукой, смертью и воскресением дает жизнь человеческому роду, восстанавливает. То есть жертва Господа Иисуса Христа будет способна перевести любого из нас, родившегося в состоянии вечной смерти, любого, кто захочет, пожелает и поверит Господу Иисусу Христу и будет жить по Его святым Христовым заповедям в Церкви Его Христовой, тот будет иметь вновь вечную жизнь. Вот символ цветущего дерева. И Дух Святой, зная этот план, присутствуя здесь же, на предвечном совете, условно по-человечески будем объяснять это все, склоняет голову со смирением, принимая этот план, который намечен Отцом, и так и будет действовать в мире, чтобы этот план исполнился. Итак, такова воля Отца, таково желание Сына и таковы действия Святого Духа и по сотворению мира и человека, и по спасению всего человеческого рода. Итак, иконописец открыл нам в иконе Святой Троицы, которую по-другому можно назвать предвечный совет, удивительные тайны спасения. Но при этом сразу же возникает вопрос. Если Бог бесконечен, не имеет ни начала, ни конца, если Бог есть чистый, совершенный Дух, и нет в Нем никакой плоти, если Бог неуловим, проникает одновременно все и вся, и ни с чем не соединяется, то как же Он отдаст Себя в жертву? Как вот эта жертва может быть принесена? Или спросим по-другому, как злодеи будут плевать ему в лицо, если он есть дух? Где они найдут его голову, чтобы одеть на нее терновый венец? Где они найдут его спину, чтобы бить ее плетями жестоко? где они найдут его плечи, чтобы возложить на него крест, под тяжестью которого он будет падать, неся его на Голгофу, и так, что другого даже заставит человека нести этот самый крест. Где они найдут его руки и ноги, которые они собираются пронзить гвоздями, прибивая его ко кресту? Где ребра его найдут, которые воин пробил копьем? Ведь он же не имеет плоти. Божественная природа неуловима, невидима, она нематериальна. И вот он замысел. Вот эти как раз два пальца, это последнее, то, что мы должны с вами еще более подробно объяснить. Сын Божий должен воплотиться. Кроме того, что он всегда является Богом по своему естеству, он еще должен стать и человеком. Вот тайна воплощения. Вот эти два пальца, которые видны на правой руке отца, что сын должен воплотиться, то есть родиться как человек, по человеческому естеству, кроме божественной природы приобрести себе человеческую природу, чтобы именно ее и отдать в жертву. Также и Сын Божий двумя пальцами показывает, что Он принимает вот этот самый план, и Он готов его исполнять. Он готов воплотиться. Великая и страшная тайна воплощения. Зачем нам говорить подробно об этом? Нам кажется, что, ну, сказали мы вот одно слово, да, воплотился, может быть, нам достаточно, но нет. Мы с вами такие люди, что ум наш загружен всякой всячиной, всякой суетой от самого младенчества. Но никогда почти, особенно в прежние годы, советские или постсоветские, в наших семьях, где чаще всего не было веры, никто нам не говорил о тайне спасения, о тайне воплощения. Мы загрузили себя чем угодно, любыми знаниями, вплоть до знаний каких-то высших наук, в высшей школе, каких-то таинственных, даже и оккультных, и магических уже там дел всяких, и гороскопов, чего только мы не наложили себе в душу. И все это бывает никчемно, все это бывает греховно или пусто, и для спасения его не применишь. Итак, наш ум с детских лет поврежден всякой всячиной. И он болен этим. Ум болен. Он не может воспринимать тайны спасения. По этой причине как раз мы, многие годы находясь в церкви, остаемся холодными. Холодная у нас вера, мертвая вера, она не подвигает нас к делам спасения. Вот не рождается в нас вот тот самый начальный, вводительный страх Божий, о котором мы сказали несколько минут тому назад. Почему так? Потому что ум наш поврежден. В нем нет вот тех спасительных знаний, элементарных, простых спасительных знаний, которые нам кажутся какими-то заумными, тяжелыми. Многие готовы заткнуть уши и сказать, зачем нам это все? Бежим, бежим быстрее делать дела. Ну, можно, конечно, и побежать делать дела, а можно и все-таки послушать, понимая, что вот эти знания, они целебны для нашего ума. Они, на первый взгляд, кажутся очень тяжелыми, очень непонятными, но потому что ум привык к другому. Ум как бы выталкивает их, не пускает их в себя. Но тогда как ум исцелится? Вот эти самые знания, тайн спасения, хотя элементарные, хотя и простейшие, которые открыты для любого из нас верующего человека, по крайней мере, в символе веры они все изложены, почему мы их не хотим принять? Итак, мы с вами каждый раз в молитвенном правиле читаем символ веры и читаем небрежно, невнимательно, не понимая смысла читаемых слов. А вот здесь давайте их разберем, давайте попробуем их понять глубоко так, чтобы символ веры нам читать искренне, с пониманием, о чем говорят эти великие слова. Или мы, стоя на божественной литургии, поем вместе с хором, опять же, символ веры. И опять поем невнимательно, смотрим за мелодией или думаем вообще о чем-то другом. А ведь мы пропеваем великие слова, в которых тайна нашего спасения. Если мы их глубоко будем знать и понимать, мы будем петь или читать символ веры с глубоким трепетом, с благоговением. Но для этого надо понимать. И святитель Игнатий Принчиинов говорит, что знание основ веры должно быть хотя бы простым, но точным. И вот здесь, в цикле оглашения, мы попытаемся предложить вот самое простое знание основ веры, самое элементарное, с примерами, с рисунками, как мы это пытаемся сделать, с схематическим изображением, именно для того, чтобы это не было для нас затруднительно, чтобы эти знания могли быть приняты нашим умом, чтобы ум исцелился и вступил на дорогу покаяния и повел бы нас ко спасению. Дальнейшее рассуждение о воплощении Сына Божьего продолжим на следующем уроке. Итак, на предстоящем уроке попытаемся рассмотреть, может быть, самый сложный вообще из всех богословских вопросов – это вопрос воплощения. Он нам вполне может показаться таким, потому что мы сейчас будем рассматривать некоторые тайны, они не являются какими-то высшими, самыми, самыми, так сказать, непостижимыми. Нет, эти все тайны постиг ум человеческий. Святые отцы сумели это не только понять, но и описать, и изложить в своих творениях так, чтобы мы с вами придерживались именно тех знаний, того опыта, который изложен нам в священном предании Церкви. Так, чтобы мы не вводили своих каких-то новых понятий в эти важнейшие вопросы, касающиеся нашего спасения, так, чтобы мы не вводили ересей, чтобы не было у нас ошибок. Именно по этой причине святитель Игнатий говорит, что знания веры должны быть точными. Что ж, давайте попробуем разобраться в этом сложнейшем вопросе. И тем не менее, в важнейшем вопросе, потому что он касается лично нас, каждого из нас. Он касается нашего личного спасения. Итак, мы с вами закончили тот урок, предыдущий урок, на том, что сказали, что тайна спасения заключается в воплощении Сына Божьего. Потому что принести в жертву божественное естество абсолютно никак невозможно, оно неуловимо. Но принести в жертву Сын Божий мог только человеческое естество, которое нужно было приобрести, принять себе. И вот сейчас, рассматривая вот эти две схемы, мы попробуем как-нибудь с Божьей помощью в этом разобраться. Итак, для того, чтобы спасти человеческий род, чтобы принести себя в жертву, таков был замысел, план домостроительства спасения рода человеческого, назначенный Отцом, исполненный Сыном, и так именно и действовал в мире Дух Святой, чтобы понять его, попробуем определиться, как Сын Божий воплощается. Итак, вспомним, что Сын Божий – это Бог. Один Бог, Троица, но в трех лицах. Отец, Сын и Святой Дух. Одна божественная природа, одно божественное естество. Но проявляется оно, являет нам себя, миру, нам себя, в виде трех лиц, трех ипостасей. Ипостась Отца, ипостась Сына и ипостась Святого Духа, как мы видели на иконе в образе трех ангелов. Мы не можем изобразить божественное естество так, как оно есть в действительности, потому что Бог бесконечен. Мы говорили, и безначален, и бесконечен. По этой причине это совершенно условное изображение, но только для того, чтобы нам понять. Естество человеческое, которое должен принять при воплощении Сын, изобразим маленьким овалом, кружочком. Потому что человеческое естество ограничено. Это то, что имеем мы. Это то, что есть в нас, и душа, и тело, и дух наш, и наши особенности телесные, и способности телесные. Вот это такое человеческое естество. Помимо нашего естества, которое мы имеем, каждый из людей, мы еще и личность. У каждого есть свое имя, у каждого есть какие-то свои специфические особенности. Так вот, здесь, в вопросе воплощения Сына Божьего, мы должны с вами понять одну очень важную вещь, что при воплощении Сына Божьего не появляется новая личность. Приобретая себе человеческое естество, Сын Божий остается той же самой личностью, той же самой второй ипостасью. Человеческое естество Сына Божьего – это не другая личность, в отличие от Сына. Это тот же самый Сын Божий, всегда был Богом, имел божественное естество от Отца, поскольку Он рожден от Отца. И теперь, 2000 лет назад, рождаясь от Преснодевы Марии, обретает себе еще и человеческое естество. Тот же самый Сын Божий. При этом, как происходит это таинственное соединение в Сыне Божьем двух естеств? Учителя Церкви назвали его воипостасное соединение. То есть внутри ипостаси, второй ипостаси Святой Троицы в Сыне Божьем, соединяются божественное естество и человеческое естество. Как оно происходит, это соединение? Учителя Церкви сказали, подобно тому, как соединяется огонь и железо. Если мы металл, холодный, серый, металл положим в огонь, и он полежит там некоторое время, то металл раскаляется. Он приобретает новые свойства. Как бы естество металла соединяется с естеством огня. Огонь проникает в металл и сообщает ему новые качества. Холодный серый металл не светился и не мог жечь. Полежав в огне, соединившись с естеством огня, металл приобрел новые свойства. Он может светить и он может жечь. Причем естество огня при этом не уничтожено, и огонь не растворил металл. Металл остался металлом. но он приобрел новые свойства и качества. Вот подобно этому явлению в физике, в природе, и происходит соединение двух естеств в Сыне Божьем. Если бы мы с вами рассуждали о соединении божественного естества и человеческого естества без учета второй ипостаси Сына Божьего, то есть как бы божество отдельно, не воипостасное соединение бы произошло, а произошло бы прямое соединение естества божественного и естества человеческого, то что бы произошло? Наверное, нетрудно догадаться. Ведь Бог есть бесконечность, у Него нет ни начала, ни конца, к Нему ничего добавить нельзя. Если бы мы что-то попытались добавить к божественному естеству напрямую, то божественное естество поглотило бы все, что бы мы к нему пытались добавить. То есть человеческое естество, оно бы растворилось, если бы напрямую произошло соединение двух естеств. Потому соединение происходит внутри ипостаси Сына Божьего. Поэтому растворение человеческого естества в божественном естестве не происходит. И благодаря воипостасному воплощению человеческое естество, как тварное и ограниченное, оно не ухудшает божественное естество. Потому что сотворенное, оно ограничено. А Бог не тварный, не ограниченный, бесконечный. Если бы соединение произошло не ипостасное, то тогда бы человеческая природа могла ухудшить божественную природу. Этого тоже не происходит. Итак, соединение происходит не слитно и не раздельно, как говорят учителя церкви. Опять тайна, опять непонятное для нас выражение. Что значит не слитно и не раздельно одновременно? Не слитно потому, что воипостасное соединение не поглощает человеческого естества. То есть не слились эти два естества, и человеческое не уничтожилось. Оно продолжает сохраняться. Только теперь оно принадлежит Сыну Божьему. Не раздельно, для нас очень важно это знать. Почему это качество мы должны с вами четко понимать. Два естества соединяются, условно изобразим это опять на пальцах, божественное и человеческое естество. Причем не уничтожается и не ухудшается ни которое из них. Наоборот, человеческое улучшается, обоживается. Итак, вот это соединение нераздельно, вот так вот его покажем, по той причине оно нераздельно, что оно принадлежит, вот это соединение, Сыну Божьему. Кто в Сыне Божьем, кто в Боге может что-то изменить? Кто бы ни постарался теперь оторвать это человеческое естество от божественного естества, никто не сможет, потому что кто сильнее Бога? Но для нас знать это очень важно, что оно нераздельно, это соединение никогда не раздельно, по той причине, что это касается нашего спасения. Именно за счет вот этого самого соединения двух естеств, воипостасного соединения, и происходит в дальнейшем наше спасение. Вот это человеческое естество, воспринятое Сыном Божьим, при воплощении обоживается, и вот это самое человеческое естество не только отдается в жертву за грехи всех нас, но оно еще и в крещении, вот это обоженное человеческое естество, прививается к нам, к нашему поврежденному естеству человеческому, как почка. Как почка от доброй яблони к дикой яблоне. Вот наше с вами человеческое естество, в котором мы все рождаемся, которое заражено состоянием вечной смерти, оно как бы дикая яблоня, которая дает дикие горькие плоды. Кто ими насытится, кто ими будет удовлетворен? Это и есть вот эти самые наши страсти, страсти и грехи, которые мы плодим и плодим. И вот чтобы исцелить и исправить вот эту дикую горькую яблоню, приносящую горькие ядовитые плоды, прививается почка, вот это самое обожествленное естество Сына Божьего. Это происходит в крещении. Если кто-то занимался подобным делом у себя в огороде или на даче, тот знает, что если почку привить к стволу дикой яблони, и она прирастет, приживется, то дает веточку. Если этой веточке дать рост, следить за ней, аккуратно ее подвязывать, а остальные ветки отсекать, которые принадлежат стволу дикой яблони, то рано или поздно вместо дикой яблони, у которой те же корни, тот же ствол, появятся новые ветки, новый ствол, на которых будут принесены новые плоды. Уже сладкие, уже ароматные, уже вкусные и сочные, которые можно употреблять в пищу. Это сравнивается с нашими добродетелями. Вот как примерно происходит в таинстве крещения. Сами мы родить этих новых плодов, добродетелей, мы никак не можем. А вот если к нам привить вот эту почку, условно говоря, к нашему естеству поврежденному, привить вот эту почку, обоженное человеческое естество Сына Божьего, что и происходит в крещении, то мы можем давать уже новые плоды. Вот если бы мы с вами знали эту тайну, никто бы из нас с вами уже не смог, ну, спокойно относиться к своему состоянию. Мы бы стали себя спрашивать, а чего же я-то сижу? Если другие люди, получив в таинстве крещения вот это удивительное исцеление своей поврежденной ядом греха человеческой природы, получив исцеление от привития вот этой почки человеческого естества Сына Божьего, то почему же оно во мне не развивается? Не мешаю ли я ему развиться? Не худой ли я садовник, который продолжает ветки дикой яблони развивать, вот эти самые страсти, которые приносят грехи, то есть вот эти горькие ядовитые плоды? Я худой садовник. Но в конечном итоге, если переходить на вопросы спасения, то я не воспользовался вот этим великим даром крещения, той великой силой, великой потенциальной возможностью, которая дается абсолютно каждому крещенному человеку. И если я не вижу в себе плодов добродетелей, то значит я не развиваю в себе вот эту почку, я мешаю ей развиваться. А как? Я не даю вот этим, я не даю развиваться новым ветвям, добродетелям и приносить новые добрые плоды, потому что я старые люблю, я старые развиваю, я их не отсекаю. Вот мы все здесь получаем обличение. Если мы до сих пор не имеем добродетелей, если мы не приносим добрых плодов, угодных для Господа, которые есть подобие Богу и с которыми мы только можем войти в Царство Небесное, то только по той причине, что вот эти старые ветки, приносящие дикие горькие плоды, то есть страсти, они не дают новым ветвям развиваться. Вот и вся тайна, вот и весь ответ. Поэтому с нас будет спрос. Мы обязательно будем отвечать перед Господом за то, как мы использовали этот великий дар крещения. Если же мы не понимаем этого, то мы продолжаем довольствоваться вот этими горькими плодами ядовитыми, но добродетелей так никогда и не разовьем в себе. Но только по той причине, что мы не даем этой почке развиваться и приносить добрые плоды, потому что мы довольствуемся до сих пор старыми ветками, ветками нашего поврежденного естества, от которых плодятся и плодятся грехи. Вот если бы это знать, то мы бы немедленно стали в себе искать этих проявлений. А вместе с нами на страшном суде Божьем окажутся и те праведники, те подвижники, те святые, которые при жизни это сделали, использовали вот этот великий дар крещения, в котором дается нам обоженное человеческое естество Сына Божьего. И они развили в себе добродетели, они получили вот эти добрые плоды, приятные Богу. И Господь поставит нас рядом с ними и скажет, вот они имели такую же возможность потенциально, что и вы. И они были крещены, и вы были крещены. Они в себе это развили, и вот плоды, которые принесли мне. А вы в себе это не захотели развивать. И иссушили вот эту самую прививку, эту самую почку. Не дали ей развиться. Поэтому не было плодов. Кто же в этом виноват? Останется нам опустить голову с отчаянием, что мы не воспользовались этим великим даром, который другие... Такие же люди, как мы, воспользовались. Итак, давайте будем смотреть, какое же человеческое естество принимает Сын Божий при воплощении. Это очень важный момент. Для нас с вами очень важно, чтобы Сын Божий при воплощении воспринял именно наше человеческое естество. Именно наше вот такое, как оно у нас. То есть вот в этом состоянии, в котором мы все рождаемся после первородного греха Адама и Евы. Но это состояние вечной смерти при воплощении должно было быть как-то исцелено. Если, например, Сын Божий воплотился бы не вот в этом нашем человеческом естестве, поврежденном грехом, а сам себе бы вновь, например, сотворил такое же естество человеческое, как было у Адама в раю до грехопадения. Еще чистое, еще святое, еще с добродетелями, еще с блаженством, еще бессмертное, не болящее, то какая нам от этого будет польза? Вот то человеческое естество Адама, оно не может быть сейчас привито к нам, потому что оно совершенно другое. Точно так, как к дикой яблоне, если хотят получить яблоки, не прививают почку от сливы, например, или от вишни. Бесполезно, она не приживется. Вот так же точно, но намного сильнее отличается человеческое естество первозданного Адама, которое было в состоянии вечной жизни, как мы с вами говорили, и вот критерии этой вечной жизни – духовных 5 критериев вечной жизни мы сами выделяли, и телесных 5 критериев. Если вот это естество к нам прививать, то оно не приживется к нам, потому что оно совершенно чуждо и противоположно вот этому нашему состоянию, в котором мы все рождаемся. То есть нам может быть привито в крещении только наше естество. Вот это наше естество, но при этом оно должно было быть исцеленным, оно должно быть обоженным, так чтобы эта прививка уже была почкой от доброй яблони, от Сына Божия. Итак, давайте посмотрим, какое же состояние, в котором мы с вами рождаемся, и какое состояние воспринял Сын Божий. Сначала вспомним, что состояние вечной смерти мы с вами характеризовали, возвращаемся на несколько уроков назад, пятью признаками духовными. Вот это можно назвать духовная зараза. Настоящая зараза, зараза вечной смерти. Здесь в них сосредоточена вечная смерть. И пять признаков телесных, которые есть доказательство того, что мы заражены, мы повреждены, мы в состоянии погибели. Итак, вот именно вот это наше естество использует Сын Божий для своего воплощения. От кого Он его воспринимает? От присно Девы Марии. Несмотря на то, что, как нас учит Церковь, Пресвятая Дева Мария не совершила ни одного собственного греха, но тем не менее, так была она чиста, так была она свята, так была она ограничена от всякого влияния мира. Мы же с вами помним, что в трехлетнем возрасте родители привели ее в храм, и она осталась там. И она осталась там не просто в храме, она вошла во святая святых, куда мог входить только один первосвященник, только один раз в год. И никто ей не мог попрепятствовать. Дух Святый руководил вот этим всем событием, и первосвященник не остановил ее, не запретил, хотя они понимали, что ее может там постигнуть смерть по их человеческому рассуждению, в святая святых. Но не только смерть не постигла, она там пребывала до 14 лет. Святость и чистота Пресвятой Девы Марии уникальна. И не было до нее такого, и после нее такого не бывало. И не будет. И тем не менее, Церковь говорит, что Пресвятая Дева Мария, несмотря на ее чистоту уникальную, она имела в себе семена первородного греха. Потому что каждый абсолютно человек, который рождается на земле, он имеет в себе первородный грех, который передается через естественное зачатие. В первородном грехе, мы с вами говорили это неоднократно, семя всех страстей. Итак, в естестве Девы Марии, в человеческом естестве Девы Марии также присутствовали семена страстей, потому что ей также передался первородный грех, последствия первородного греха от ее родителей, хотя они были и чисты, и святы, и уже в преклонном возрасте, и страсти в них уже не бушевали, но первородный грех-то в них присутствовал, и ей он передался. Итак, вот эти семена страстей, последствия первородного греха, пролежали как бы в ее сердце без дела. Как подобно тому, как мы покупаем в магазине пакетик с семенами сухими. Они же не прорастают, ни корешков, ни цветов не дают, плодов не дают. Как бы вот в этом сухом виде они так и пролежали в ее сердце, так и не дала она им повода и причины развиться и каким-то образом проявиться. Вот удивительное явление. И тем не менее, первородный грех в ней присутствует. Итак, теперь нужно рассмотреть вопрос, как же происходит зачатие человеческого естества Сына Божьего в Преснодеве Марии. Мы с вами уже говорили о том, что естественное зачатие, которое бывает у людей, через него передается первородный грех. И пророк Давид говорит, в беззакониях зачат есть мы, и во грехах родиме мать моя. То есть, и зачинаемся мы уже в беззакониях, потому что присутствует при этом страсть, присутствует при этом вожделение. Свидетель Игнатий к огорчению нашему говорит так, что это скотоподобное зачатие. Оскорбительно звучит, неприятно для нас, не хочется, может быть, нам это слышать, но горькая правда. Подобным образом зачинают свое потомство и скоты. В этом смысле мы, как люди, практически ничем не отличаемся. Скоты еще, то есть животные, они умнее нас в этом плане, потому что они это делают по своим физиологическим наклонностям в определенное время года. Кому-то заведено два раза в год это совершать, кому-то один раз в год, в зависимости от того, сколько период вынашивания плода, потомства. Но мы же, как люди, это начинаем делать, распускаясь и каждый день, и несколько раз в день. И для чего? И не для того, чтобы продолжать свой род, а для того, чтобы получать наслаждение и удовольствие. Итак, вот это самое впечатление, которое получает человек от соединения с естеством противоположным, то есть присоединение мужа и жены, оно и способствует передаче вот этого первородного греха. Поэтому самому является архангел Гавриил, в этом и заключается домостроительство спасения рода человеческого, в этом и заключается тайна воплощения Сына Божьего, что приходит архангел Гавриил к Деве Марии и сообщает ей, что ей надлежит стать матерью Спасителя мира. Она с удивлением спрашивает, как это будет, когда я мужа не знаю. Архангел же ей сообщает: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя». Итак, вот нам тайна открыта. Нет семени Отца при зачатии человеческой природы Сына Божьего. Нет Отца. И здесь же Святая Церковь говорит нам такие удивительные слова, что Сын Божий по своему божественному естеству рождается от Отца без Матери, а по своему человеческому естеству рождается от Матери без Отца. Вот какое удивительное явление. Особое таинственное действие благодати. Святитель Игнатий Брянчанинов объясняет этот момент так. Что значит, он говорит, Дух Святой найдет на тебя? Это значит, что прежде Дух Святой приготовит ее для принятия в себя Сына Божия. Потому что как бы она ни была чиста, но первородный грех ей все-таки передался, и он в ней присутствовал. Поэтому прежде зачатия сходит Дух Святой и приготовляет утробу Пречистой Девы для принятия в нее Сына Божия. Дальше говорит святитель Игнатий, сила Вышнего осенит тебя. Он объясняет это так, что сила Вышнего – это и есть Сын, который творческим своим божественным действием из крови Пречистой Девы образует в себе человеческое естество. Причем некоторые современные люди до такой степени хотят вот этот момент как-то очернить, как-то унизить. Они начинают говорить, что «а почему именно из крови? А может быть, материнская клетка там была, ну как это обычно происходит в людях?» А вот нет. Учителя церкви сказали, что из крови Пречистой Девы. Причем безболезненно, без всяких страданий. Потому что происходит великая тайна. Святитель Игнатий говорит, что при этом божество и благодать действуют. Нет никаких там скотских впечатлений, скотских чувств, страстных, которые бывают при зачатии у людей и у скотов. Итак, сила Вышнего осенит тебя. И именно из крови Пречистой Девы и даже клетка материнская не нужна при этом Богу. Образуется начаток плоти. Еще удивительные слова говорит преподобный Иоанн Дамаскин, что развитие человеческого естества в утробе Преснодевы Марии, оно не было подобным тому, как у нас медленно, постепенно набирается форма, увеличивается размер. Преподобный Иоанн Дамаскин говорит удивительную вещь в книге «Точное изложение православной веры», что сразу тело Сына Божьего, человеческое тело, имело правильные формы. Вот как удивительно. И, видимо, именно по этой причине старец Иосиф, обручник Марии, он до определенного момента не видел никаких изменений в теле Марии. И вдруг с какого-то определенного момента он обнаружил, что в той части, где обычно у женщин увеличивается тело при зачатии и при развитии плода, вдруг произошло увеличение. И он в одно мгновение вот это как-то обнаружил, и от этого, конечно, сильно смутился, потому что ему ее отдавали как деву чистую, и у него возникло подозрение, а не изменила ли она, не впала ли она в блуд, а как еще могло вот это появиться, то, что в ней. Вот такие терзания испытывал старец до тех пор, пока ангел не сказал ему: «Не бойся принять жену твою Марию». То есть, имей в виду, старец Иосиф, что тебе она дана как чистая и остается чистой. И была чистой, стала благодатно чистой, потому что осветил ее Дух Святой. И то, что в ней Сыном Божьим наречется, Спасителем мира. И вот такова праведность вот этого старца была, что он архангелу Гавриилу охотно поверил, и не осталось у него никаких больше сомнений. Об этом несколько подробнее мы будем пытаться рассказывать на других уроках, когда будем говорить о Преснодеве Марии. Итак, вот это человеческое естество при воплощении не воспринимает вот эту самую заразу. Потому что эта самая зараза, вот эти пять условий вечной смерти или пять критериев, которые мы с вами называли, она могла передаться только через естественное, после первородного греха, зачатие. Здесь, в случае воплощения Сына Божьего, происходит сверхъестественное зачатие. Дух Святой приготовляет ее к зачатию, а сила Вышнего, Сын, образует из крови Пречистой Девы начаток своего человеческого естества. Итак, уже при самом воплощении сверхъестественном мы понимаем, что причин для передачи вот этой самой заразы духовной нет. Какая это зараза? Давайте прочитаем. Это вражда против Бога, то есть Адам вышел из послушания, не стал смиряться перед Богом, а вошел в послушание к дьяволу. В результате мы и говорим, вместо мира, который был первоначально между Адамом и Богом, появилась вражда. Вместо благодати и блаженства, которую принимал первый человек и находился в этой духовной радости и заимствовал ее у своего Творца, отчаяние и страх. Вспомним, как он спрятался в кусты от страха и был в отчаянии от того, что он нарушил заповедь и не знал теперь, что делать. Какие еще признаки вечной смерти в человеке? Страсти, которые есть подобие сатане, рабство вместо свободы, потому что сатана подчинил, поработил себе первого человека. И развитие вот этих самых страстей вплоть до полного подобия сатане, ну как его назвать, наверное, беснованием. Если обожение было возможно для первого человека, то есть достижение подобия Богу в такой степени, что оно бы называлось обожение, стал Богом с маленькой буквы, то в противоположном состоянии вечной смерти такое развитие страстей может быть в человеке, что человек станет сильно подобен сатане, чем более разовьет страсть, вплоть до беснования или одержимости, как мы вот читаем в нашей христианской литературе. Вот до чего может дойти человек. Итак, вот эта греховная зараза, вся вот в виде этих пяти пунктов, она не могла передаться Сыну Божьему, потому что зачатие происходит сверхъестественное. И само по себе, если мы с вами подумаем, ну как Сын Божий мог принять себе вот эту заразу? Это же человеческое естество, не другой личности, как мы с вами говорим. Это человеческое естество Сына Божия. Сын Божий воспринимает вот наше человеческое естество во всем похожее и подобное нам, но без греха. Вот так учит Церковь. И вот эти греховные признаки, вот эти пять духовных признаков греха и вечной смерти, они не передаются человеческому естеству Сына Божьего. И потому что зачатие сверхъестественное, и потому что это человеческое естество Сына. Как в Боге может быть какая-то зараза? Как в Боге может быть какой-то грех? Ну неужели найдется такой, не побоюсь этого слова, безумный человек, который бы сказал, что человеческое естество Сына содержит в себе вот эти самые последствия первородного греха? Ну, кстати говоря, в древности была такая ересь, родилась она в церкви, она была осуждена святыми отцами. Ересь, при которой говорили, что Сын воплотился вот с этими дефектами, вот с этими недостатками. И постепенно, ведя борьбу со своим вот этим греховным естеством, поврежденным вечной смертью, постепенно как бы совершенствовался. И потом достиг до состояния обожения. Вот примерно что-то такое. Но это безумие, это богохульство. Мы так ни в коем случае не должны думать и даже мысли вот подобные не допускать. И та ересь была осуждена святыми отцами вполне справедливо. Потому что это хула на Сына Божия, оскорбление Сыну Божьему. Поскольку Он Бог, то не может в Нем быть никаких дефектов и никаких изъянов. Не может быть такого, чтобы Сын воспринял вот это естество вот с этой греховной заразой. Итак, Сын Божий воспринимает при воплощении нашу человеческую природу, поврежденную ядом греха, со всеми последствиями этого повреждения, кроме греха. Что же происходит с человеческим естеством Сына Божьего при воплощении? Достигает ли оно вот этого состояния, в котором был Адам? Или оно превышает, вот это состояние превышает то, в каком находился Адам, в состоянии вечной жизни? Вот об этом попытаемся рассуждать на следующем уроке.
Как будто бы яркий свет светит тебе в глаза, и ты хочешь поскорее спрятаться от него, потому что больно, слепит. Но потом привыкаешь к свету, и потихонечку, как-то с Божьей помощью, хромая, может быть, часто, вот, пытаешься идти.
Это вот ответ многим родителям вот как раз на вопросы, как нам строить отношения с детьми, научиться понимать собственных детей, потому что наши дети – это наши копии. В них мы можем увидеть как раз вот себя, все те грехи, которые сами совершали, те страсти, которые мы в них вложили, то, вот как они идут по жизни, это зависит напрямую от нас, конечно, родителей.
Как готовиться к таинствам? В церкви вообще очень важные такие ответы, именно чтобы подходить осознанно.
Люди даже порой малограмотные, практически необразованные, но именно за счет того, что они вот, получили правильное знание веры, правильное знание жизни христианской, они, даже их речь изменилась, даже их внешний вид изменился. Вот все меняется совершенно в человеке. То есть как бы человек становится новой тварью во Христе. Так оно, в принципе, должно быть, что когда человек меняется, он должен меняться целиком, да, и внешне, и внутренне. И вот это как раз школа покаяния, она это дает.
Это не вымысел и не какой-то, но потустороннее мнение человека. Это выверенное, дословно выверенное со святыми отцами. Много пользы можно почерпнуть. Зависит теперь только от каждого из нас, возьмем ли мы эту пользу, будем ли мы ей руководствоваться или нет.